Фонтанка офис.
Здравствуйте, друзья. В эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанки офис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость – депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Геннадьевна.
Добрый день. Добрый.
Да, когда мы с вами общались еще в рамках журнала «Город» в конце прошлой недели, вы рассказывали, что очень активное участие принимали в свержении фактически господина Пущинина. И общались по этому поводу с Эллой Памфиловой. Вот вы как оцениваете свою роль в этой истории?
Я не думаю, что это было, ну вот прямо так, участник свержения. Дело в том, что я думаю, что это результат, ну, определенной последовательной позиции, потому что Элла Александровна Памфилова была в курсе проблемы с вопиющими нарушениями на муниципальных выборах еще по своему прежнему месту работы. Потому что, когда она была уполномоченным по правам человека, она была специальная группа, которая внимательно анализировала ситуацию в Санкт-Петербурге, и все материалы, которые у нас были по нарушениям на муниципальных выборах, мы этой группе дали, и они рассматривали это на отдельном заседании в своем, именно, то есть не все вопросы нарушения избирательного законодательства, и редкие, наверное, рассматривали служба уполномоченного по правам человека. Но здесь они рассматривали, потому что действительно вопиющие нарушения. Ну, понимаете, там такой масштаб нарушения, который был на муниципальных выборах, его было трудно не заметить. Весь город гудел, когда объем досрочного голосования превышал количество во многих муниципальных образованиях реально людей, которые пришли на выборы. Когда разница между принявших участие в голосовании по губернаторским, по немуниципальным выборам достигала 300 тысяч человек. Ну, то есть это просто какая-то астрономия была. Когда, по-моему, все центральные каналы показывали исчезающие ЭКМО, избирательные комиссии муниципальных образований, куда невозможно было попасть, невозможно было зарегистрироваться, невозможно было отыскать адрес. То есть такого, я считаю, что как бы не заметить, это только Чуров мог, это, значит, все эти...
А не подскажите, вот вы считаете, что это не системная проблема, что это вот проблема конкретного персонажа, там, Алексея Пучнина на вот
Но, этих... Вы знаете, на этом посту? Степень, ну, как бы доказательства от противного. Фальсификации, нарушения на выборах были, ну вот, наверное, начиная там уже с середины 90-х годов. Я избиралась все время по Санкт-Петербургу. Возглавляла список и в 2007 году в законодательное собрание, и по выборам в Государственную Думу. Вот все выборы, включая в 2007 год, все что угодно было. И попытка снятия с избирательной гонки, и административный ресурс, и недопуск средств массовой информации. Но подсчет голосов был абсолютно честный. В то время как уже в других регионах мешки, значит, с бюллетенями одни привозили, другие увозили. То есть было все что угодно. В Санкт-Петербурге, может быть, долгое время сохранялось, ну, вот, абсолютно честный, объективный подсчет голосов. Ну, будем считать, вплоть до Красненькой речки. Первые массовые нарушения были 2011 года, и тоже у нас была вся законодательная доказательная база, потому что, наверное, тогда мы смогли организовать наблюдение на всех участках и везде получить протоколы. Поэтому я полагаю, что да, в Санкт-Петербурге степень фальсификации существенно выше. Может быть, одна из причин заключалась в том, что Санкт-Петербург – это тот крупный регион, субъект федерации, где оппозиция имела реальные шансы не просто там быть второй, а просто победить. И, собственно говоря, поэтому чем сила действия равна силе противодействия. Связано ли это с Пучниным? Думаю, что да. Потому что первый раз я наблюдала, и вообще, наверное, ну, я не слышала от моих коллег, политиков, чтобы в каком-то еще одном регионе идеолог избирательной кампании, идеолог, ну вот вообще применения административного ресурса и нарушения законодательства был сам председатель горосбиркома.
Если вы думаете, что он без команды, вот по собственной инициативе, что-то такое там.
Ну, наверное, не совсем по собственной, но думаю, что вся технология, это вот уже была, то есть его авторство.
Так, а вот Пучнина сняли, назначили главтиков, и мы видим, что тикеты практически те же самые остались. Там 20, по-моему, из 30 остались те же. То есть, ну, можно ли гарантировать, что не будет того, что было?
Думаю, что гарантировать нельзя. Гарантировать можно тогда, когда сигнал на честные выборы пойдет дальше. Пока мы видим два сигнала. Я, безусловно, считаю, что Элла Александровна Памфилова на смену вместо Пучнина – это все-таки сигнал на честные выборы. Два уже вопроса Элла Александровна решила. Это Барвиха и смена Пучнина, потому что он, конечно, одиозная фигура на фоне даже всех остальных регионов. Если сигнал дальше пойдет, до тиков, может быть, как-то поменяется состав, то это может быть определенный сигнал на честные выборы.
Уже сформировали тики? Уже...
Ну, они, во-первых, будут еще увеличиваться, их количество, до 14. То есть плюс 4 человека.
Уже вот эти тики, этот состав?
Эти тики, да.
До выборов?
Да, до выборов. Mm-hmm.
То есть вы думаете, что губернаторы на местах не получат... у них не будет желания, да?
Я думаю, что определенный сигнал на честные выборы, мне представляется, губернаторы на местах получили. Сигнал. Насколько он будет реализован и доведен до тиков, до избирательных комиссий, покажет время.
Просто мы здесь сидим, общаемся с экспертами, да, вот каждую неделю, и они нам говорят, ну вы подумайте, едет губернатор, да, у него выбор, провести честные выборы или обеспечить победу, там, потому что мы Единой России, да. Ему кажется, губернатору, что лучше обеспечить победу Единой России, чем... потом получить по шапке от администрации президента за то, что он, за то, что у него в регионе все так не очень лояльно.
Ну, это вопрос не ко мне. Это чтобы меня спрашивать, я не
как
могу.
Как эксперт, как человек, который не
эксперт,
все знает.
Я не эксперт. Я действующий политик. Это абсолютно разные вещи. Потому что эксперт, ну, он говорит свое экспертное мнение, а политик говорит то, что...
положено.
Не то, что положено, а то, что он хочет сказать на данный момент времени, и то, что он хочет донести. Причем из тех, я отношусь к тем политикам, которые, в общем, никогда не обманывают. Поэтому я говорю то, что есть на самом деле, либо не говорю, если я не хочу это говорить в данный момент времени.
Хорошо. Кремль хочет честные выборы. А зачем тогда вот эта нацгвардия, эти звуковые пушки, о которых сейчас вот все говорят?
Что такое звуковые пушки?
Ну, которыми должны разгонять, не знаю, митинги протеста, если они будут по итогам выборов.
Тренировка недавно прошла в каком-то регионе по разгону митинга. Тренировалась нацгвардия разгонять этих самых.
Ну, считается, что администрация президента опасается того, что по итогам выборов будут некие выступления недовольных.
Ну, я не вижу, с моей точки зрения, администрация президента не сильно опасается за результаты выборов, это раз. Второе, потому что, во всяком случае, рейтинг «Единой России», он не ниже, чем, по-моему, выше, с учетом каких-то отдаленного подъема рейтинга в связи с воссоединением Крыма, поэтому в целом рейтинг «Единой России», несмотря на кризис, не ниже. Что касается Национальной гвардии, это в целом реформа правоохранительной системы, где есть плюсы и минусы. Какие я вижу плюсы? Я была противником, мне не нравилось вот этот тренд, который очень часто лоббировался о том, что МВД нужно освободить от несвойственных, как говорилось, несвойственные МВД функции. В итоге у нас появилась куча силовых структур, у которых своя система управления, своя форма, свои, значит, департаменты. Но при этом полного спектра обеспечения, оперативного обеспечения, силового обеспечения не было. И никаких задач они, которые ставились, не выполнили, не могли выполнить без взаимодействия с МВД. Это служба по контролю за оборотом наркотиков, это федеральная миграционная служба, Это выведение вневедомственной охраны, и еще можно много-много чего перечислить. В итоге большие проблемы даже вот у нас возникало, как у депутатов, когда мы отстаивали интересы граждан, что, значит, ну, допустим, шум ночью или нарушение законодательства по, ну, вот, в области потребления, Роспотребнадзор. Никого невозможно вызвать ночью, рано утром, вообще никого. То есть можете вызвать только МВД, оперировать можно только к ним. А при этом они говорят, что мы это, здесь мы штраф выписать не можем, здесь мы вообще ничего не можем, здесь мы, значит, тоже не можем, а у всех остальных служб у них нет ничего. У них нет структуры, которая выезжает утром, днем, вечером, которая, ну вот, ночью, которая может, ну вот, все это осуществлять. Поэтому там... Вот эта схема, что МВД и как бы органы внутренних дел должны заниматься только этим, а у нас еще куча должна быть других, значит, служб со силовым, со своим обеспечением. Одна будет заниматься наркоторговлей, другая будет заниматься незаконной миграцией, третья будет заниматься Роспотребнадзором, четвертая будет заниматься вневедомственной охраной, каждая пошьет себе форму, построит, значит, офисы и так далее и тому подобное.
Сейчас обратная история. Сейчас ФМС вернули в МВД.
Это
они
правильно.
Они шьют новую форму,
Но тем не менее, значит,
нет,
это...
Я понял, вот вам нравится, что вернули
укрупнение,
ФМС.
Да, укрупнение, обратно. Укрупнение мне, я считаю, целесообразно, потому что ну, невозможно сделать столько силовых ведомств с региональными районными структурами, каждая из которых будет, значит, выезжать, значит, иметь оперативный состав, потому что там везде нужны какие-то разыскные действия, следственные действия, оперативные действия, силовое обеспечение. Этого вообще ничего у них нет, или это вообще, или мы просто вообще все остальное закроем. Все функции бюджетного и государственного регулирования будем, значит, обеспечим все эти бесконечные силовые ведомства личным составом. Поэтому это правильно. Другое дело, зачем выводить при этом Национальную гвардию из МВД? Вот здесь вот у меня вопрос, потому что, ну, то же самое. Одних объединили, а, значит, здесь внутренние войска как бы вывели из системы МВД, хотя мне кажется, что, ну, как бы внутренние войска ну, то есть органам полиции, они также могут быть необходимы. Поэтому здесь у меня двоякое. Один шаг вперед, а с другой стороны опять вот это распыление функций.
Вот я читал теорию о том, что Нацгвардию создали, чтобы у Кадырова забрать его силовиков.
Ну, это, я не знаю, какие-то эти...
Давайте к выборам.
Да, это очень...
Давайте немножко к выборам.
Да. Здесь, ну, на самом деле есть проблема. Есть проблема в правоохранительных структуре, правоохранительных органах. Я уже сказала, объективная проблема. Раздробление силовых ведомств ни к чему хорошему не привело, кроме как к росту расходов. Укрупнение их и воссоединение снова – вещь правильная. Ну, на мой взгляд, нужно было это как бы делать, доводить до логического конца. Все снова, значит, в системе МВД. Может быть, опять идея, что, ну, вот нельзя все сосредотачивать как бы в одних, ну, вот, не делать такого супермонстра. Но, не знаю, в моем понимании, с точки зрения бюджетной, финансовой и организационного управления, должно было быть в одном месте. С точки зрения, ну, как бы, недопущения концентрации всей, как бы, силы, значит, власти в одном ведомстве, ну, может быть, здесь тоже могут быть какие-то политические негативные следствия.
Давайте к выборам, да? Вот вы возглавляете, должны возглавить списки партии Роста. Правильно я понимаю?
Да, да? Правильно, да.
Ну, вот эта партия, как считается, да, создана Кремлем. Как одна из таких либеральных партий, которые должны привлечь, не знаю, либеральную общественность. Uh-huh. Вот все прежние там создания таких партий, они, в общем, заканчивались сразу после выборов. Ну, там, партия Прохорова, Гражданская сила, вот, Правое дело, по-моему, да, я уже запутался в их названиях. Uh-huh. Вот это вас не смущает, что вот этот проект может закончиться, не знаю, сразу после 18 сентября?
Ну, если проект закончится после 18 сентября, естественно, для меня это будет разочарование. Потому что сразу после выхода из «Справедливой России» мы стали работать по созданию широкой демократической коалиции. Мы делали попытку, и не одну, объединение партий, которые относятся к демократическим, праводемократическим, предпринимательским структурам в одно объединение с тем, чтобы в основе была одна из партий, у которых есть лицензия на участие на выборах в Государственную Думу, которая бы смогла представлять интересы широких слоев среднего класса. Получилось ли на данный момент, ну вот в полном объеме такое объединение? Ну, скажем, что в полном объеме оно пока не получилось, потому что вот мы, партия профессионалов, и те, кто вышли из «Справедливой России», создали партию профессионалов, которая является возрождением в свое время партии развития предпринимательства, с которой мы входили в блок партии «Справедливая Россия», потому что «Справедливая Россия» тоже поначалу была блоком партии. Мы предполагали и хотели, чтобы в эту коалицию вошла партия «Дело» Константина Бабкина. Мы хотели, чтобы вошла гражданская платформа. Мы предполагали, что можно будет объединить все вот предпринимательские организации, которые «Опора России», «Малый и средний бизнес», «Деловая Россия». Ну, то есть такая широкая коалиция. Ну, во-первых, еще переговоры не завершены. То есть есть определенные политики, которые и партии, которые высказывают готовность участия в этой коалиции. Поэтому посмотрим по результатам. В Санкт-Петербурге, мне кажется, что эта коалиция получилась, потому что фактически мы объединили практически всех. Все имеют возможность из политиков демократических и структур, и партии идти под нашими знаменами.
А списки уже составлены, определены?
Ну, списки будут окончательно определены к концу июня, но, тем не менее, формирование команды, безусловно, идет.
Так, а на сколько мест, процентов вы рассчитываете?
Я думаю, что в целом наш блок, наша коалиция, которая использует структуры партии «Роста», в Петербурге может рассчитывать на 25-30%. Я думаю, что это вполне адекватная оценка.
Это вот что такое? Это по выборам законодательное собрание?
Законодательное собрание, ну и, как правило, и список федеральный в Государственную Думу по Санкт-Петербургу.
Такой большой процент, да? Ну, и плюс еще мажоритарные округа.
Мажоритарные округа?
И вы хотите выставить там максимальное количество кандидатов?
Законодательное собрание?
Ну, я... везде, на самом деле.
Да, по региональной группе, да, будут все представлены, их 25 региональных групп, будут все группы, соответственно, закрыты. По мажоритарным округам наш прогноз где-то 15-16 округов, потому что если на выборы Государственной Думы мы идем без сбора подписи, то в законодательное собрание надо будет собирать подписи. И, соответственно, в каждом одномандатном округе нужно тоже собирать подписи. Поэтому в одномандатных округах, я думаю, мы будем выставлять тех кандидатов, которые будут рассчитывать на победу, а не на участие, а на победу, бороться за победу. Потому что сбор подписей по каждому одномандатному округу, их регистрация – это достаточно кропотливое, сложное дело, поэтому там, где будет кандидат, который готов бороться до конца и рассчитывает на победу, там мы выдвигать будем. Думаю, что таких округов будет 15-16 из 25.
То есть там, где будут выставлены кандидаты
вот на победу, да. Ну, естественно, с какой-то вероятностью побеждают, но там, где будут бороться за победу.
Могу спросить, не спросить про Натяга, который был в потенциальных кандидатах в эти округа. Как вы к этой истории с депутатом Натяком
относитесь? Я отношусь к ней как к чрезвычайной истории странной, из которой следует один абсолютный вывод о том, что вопросами реновации кварталов и с фирмами, которые работают по этой программе, нужно детально, пристально разбираться. Причем восстанавливать и рассматривать все документы, начиная с 2010-2011 года. Я занималась этой проблемой. Ну вот проблемой Ульянки как раз избиратели, жители ко мне не обращались. Это означает, что депутаты законодательного собрания, которые занимались этой проблематикой, они достаточно эффективно защищали интересы граждан. Потому что если какие-то возникают проблемы реальные и не справляются депутаты законодательного собрания, то рано или поздно вопрос до меня доходит, и я им начинаю заниматься. Здесь вот это как раз, хотя проблема большая, и квартал большой, и многочисленные нарушения, потому что по моему опыту могу сказать, что если граждане неоднократно добивались в суде отмену разрешения на строительство, это означает, что там были вопиющие нарушения. Потому что отменить через суд разрешение на строительство, это надо, во-первых, быть очень организованным гражданским обществом, чтобы это все, ну, вот, довести до конца. И, во-вторых, безусловно, должны быть серьезные нарушения. А уж тем более добиться в Верховном суде отмены решения о согласовании планировочного решения, это тоже это должны быть такие веские аргументы и так хорошо подготовлен, ну, вот весь этот процесс, что это говорит о том, что сама компания ВНВ является систематическим, злостным нарушителем законодательства и систематически ущемляет права граждан. Если столько решений было отменено. Поэтому все вот эти совершенно возмутило меня во всей этой речи господина Глущенко о том, что наших избирателей называли то лжеградозащитниками, то лжеактивистами. Можно подумать, что жители, которые попали под реновацию, им доставляет большое удовольствие. Они вообще не занимались политикой и, может быть, никогда бы не собирались вообще выходить на какой-то митинг, если бы это не коснулось их непосредственно. Ложиться там под бульдозер и рисковать, поскольку по другой ситуации с компанией «Город», где 5000 обманутых дольщиков, мы видим, что участие, вот это гражданское общество, участие в защите своих жилищных прав для многих активистов или для членов их семей не является безопасным, потому что есть вот и случаи непонятного убийства, поэтому здесь можно только по кварталу Ульянка, во всяком случае, пока, слава богу, что избиратели не пострадали, сами защитники, не активисты, им не нанесен пока на данный момент ущерб их жизни и здоровью. Но я еще хочу разобраться в целом с историей предоставления 20 гектаров земли этой компании ВНВ под реновацию, при том, что нужно проверить, сколько, какой взнос был внесен в бюджет города. Если это 100 миллионов рублей, как вот есть информация, то это просто вообще нуждается в отдельном рассмотрении, почему 20 гектар без всякого обременения отдаются за 100 миллионов рублей, при том, что фактически расселения мы не видим, а есть просто уплотнительная застройка. Поэтому это вообще отдельный разговор, который нуждается в самом пристальном внимании и законодательного собрания, прежде всего комиссия по городскому хозяйству господина Никишина, и депутатов уже теперь Государственной Думы. И, насколько я понимаю, не случайно вот такая активность господина Глущенко, потому что администрация города стала некоторые вот такие наиболее скандальные проекты все-таки изменять свою позицию, пересматривать. Конюшенное ведомство, изменилась позиция по отношению городу-спутнику Южный. Ну, по...
Изменилось разве?
Ну, во всяком случае, уже никто не утверждает, что это все прекрасно и удивительно, и мы сейчас выложим 30 миллиардов рублей из бюджета города для того, чтобы подтянуть туда и, значит, сделать всю социальную инфраструктуру. Поэтому вполне возможно, что вот это изменение генплана и фактически навязанное городом, потому что строят, это же точно такая же история, как с Латкото-центром. Строим в чистом поле, за землю ничего не платим, а инженерные коммуникации и социальную инфраструктуру город, пожалуйста, тяните. Вот это, то есть осознание того, что инвесторы у нас просто как вампиры, не для города они существуют, а город существует для них, это уже, ну, вот постепенно осознание...
Считалось, что у Захара Смушкина, который, собственно, строит этот город Южный, есть какие-то сильные покровители, да, иначе его лоббистские усилия не привели бы к таким позитивным результатам, что закончились.
Ну, вы знаете, у Романа Ванчугова тоже были сильные покровители. Ну, 5 тысяч обманутых дольщиков и 10 миллиардов долга – это то, что вот перевешивает определенное, то есть любое покровительство. Поэтому я думаю, что перспектива выложить из бюджета города 30 миллиардов, значит, причем 30 миллиардов сюда, а 30 миллиардов для того, чтобы сети тащить к Лахта-центру. Уже метро мы видим, что метро, которое нужно строить станцию Новокрестовскую, а затем тащить его на Лахту, отбирает деньги от метро Фрунзенский радиус, мой округ, и метро в Красносельском районе. То есть все эти вещи, они слишком оказываются дорогими.
По-моему, и федеральные деньги были, да? Вот
где?
На это метро Беговая, по-моему, называется.
Метро как раз денег федеральных нет. Там есть кое-что на подъездные пути, как раз я требовала федеральные деньги, если... метро вообще нет федеральных денег последние годы. Метро строится исключительно за счет бюджета города. А вот ситуация с метро на Лахта и на Крестовском – это как раз тот случай, где сам «Газпром» мог бы, между прочим, профинансировать строительство метро и ветку, которая идет, собственно говоря, к Лахте. Почему-то в Москве Агаларов мог финансировать выход станции метро в свой «Крокус-сити». И шло за счет его...
Сравнили «Крокус-Сити» и «Газпром». Это разницы.
Тем не менее. Тем не менее, то есть инвесторы, значит, они в итоге... Непонятно. То есть, вернее, понятно, что по целому ряду позиций гораздо больше вреда, чем пользы.
Скажите, пожалуйста, Оксана Геннадьевна, вот в прошлый раз вы находились в таких очень больших контрах, скажем так, да, с губернатором, с Валентином Матвиенко. Вот сейчас с Георгием Полтавченко у вас, как вы сформулируете ваши отношения?
Ну, я, можно сказать, что у нас нет отношений.
Ваши отношения к нему, скажем так.
Я скажу так, мы готовы сотрудничать и, в общем, готовы помогать, если наши предложения, если наши позиции будут находить отклик. То есть если мы обсуждаем вопрос тех же инвесторов, так, мы готовы полностью подключиться ко всем вопросам по пересмотру отношений города и инвестора.
Полностью подключиться — это что значит?
Ну, то есть все, значит, и законодательно, и политически, и расчетами, и обсуждением в обществе. То есть полностью подключить все наши политические возможности по лоббированию пересмотра отношений города и инвестора.
С инвесторами
первый.
Понятно.
Второй вопрос. Вопросы развития промышленности города. Понятно, то есть, город не должен, как страус, значит, голову в песок, что и докладывать, что у нас тут все хорошо, что делает сейчас комитет по промышленности, утверждает, что у нас тут все прекрасно. А если что-то плохо или показатели не те, так это виновата статистика, Петростат плохо считает. На самом деле Кризис промышленного производства, он идет по всей стране. В Санкт-Петербурге он более ощутим, потому что мы здесь нефть и газ не добываем. У нас обрабатывающая промышленность, причем наукоемкая промышленность, мелкосерийная промышленность, опытная производство, которое более всего уязвило и уже более всего пострадало, и сейчас больше всего страдает в условиях этого кризиса. Для того, чтобы, естественно, развивать машиностроение, радиоэлектронику или приборостроение гораздо сложнее, чем качать нефть с газом. То есть тут нужны, ну, вот, титанические усилия и очень эффективная программа. Но для того, чтобы двигаться дальше, надо хотя бы провести диагностику. Ну вот мое научное направление, которое я являюсь основоположником, и как бы моя докторская диссертация 25-летней давности, это вот именно региональная диагностика. То есть для того, чтобы вы куда-то вообще что-то, ну вот, программу сделали, вы должны оценить состояние. К сожалению, в Санкт-Петербурге даже нет вот этого четкой оценки состояния. Что у нас из промышленного производства еще существует и существует, ну, вот, относительно эффективно? Где остались только, значит, производственные зоны и, ну, вот, увядающий какой-то имущественный комплекс, а где его уже нет? То, что осталось, как мы дальше можем загрузить эти мощности, их реанимировать, потому что нужно переходить от спада к росту. Само собой, стихийно, ну вот, чтобы мы ничего не делали, и вот вдруг вот конъюнктура, значит, пойдет, и у нас тут все, значит, цеха заработают, промышленность будет осваивать новые производства, наука будет расцветать, и везде, значит, рассядутся конструктора.
Но это же рынок, разве нет?
Невозможно.
А что сделает город? Ну, город, если... даст заказ, предположим.
Вот вопрос, что может сделать город. Вот здесь вот как раз, конечно, здесь, опять же, вопрос очень сложный. Что может сделать город? Что может сделать город? Ну, во-первых, город должен выявить, где он вообще что-то может сделать, а где он уже ничего сделать не может, это не в рамках его компетенции. Ну, то есть это первое, вы должны начать. Ну, вот, допустим, берем судостроение. Судостроение, наверное, из всех отраслей специализации Санкт-Петербурга в самом благополучном состоянии. Благодаря чему? Благодаря оборонному заказу. Но оборонный заказ, программа перевооружения вооруженных сил, она имеет свои сроки. Она не вечная. Расширения ее не будет. Поэтому больше оборонного заказа, чем он есть, значит, ожидать увеличения здесь не стоит.
Можно лоббировать. Давайте построим этот там корвет вот на этой верфи, значит, а не где-нибудь там в Новороссийске или где-то.
Ну, первое. Ну, в Новороссийске нет судостроительной промышленности. На Черном море судостроительная промышленность была в Николаеве и в Одессе.
Вы вот. Все знаете.
Ну, естественно. Вот. Значит, есть, ну вот, Комсомольск-на-Амуре, есть Северодвинск, ну вот есть, конечно, еще центры судостроительной промышленности, но тем не менее. Значит, и это тоже лоббирование, чтобы заказывали у нас, а иногда закладывается закупка и на верфях Финляндии, и Мистрали мы это тоже, значит, видели, поэтому тут очень часто конкурент находятся не всегда и в нашей стране. Второй момент, и вот то, что как раз было на обсуждении в законодательном собрании, тот круглый стол, который я организовала вместе с группой независимых депутатов, это необходимость лоббирования долгосрочного государственного контракта и заказов по гражданской морской технике. Тут есть и федеральная программа, но нужно, здесь могут быть подключены лоббистские возможности города по отношению к тому же «Газпрому», к той же «Роснефти», то есть к нашим крупным вот этим компаниям, особенно в связи с освоением Арктики, шельфа.
Конечно, они захотят. Но вот приходит Полтавченко к Миллеру и говорит: уважаемый товарищ, значит, Миллер, давай закажи у нас там ледокол.
В любом случае, политический вес Полтавченко больше, чем лоббистские возможности политические, там, допустим, генерального директора какой-то отдельной судостроительной компании.
Потому что расплачиваться придется все равно, там, подъездными путями к Лахте.
Значит, ну, еще раз, да, же... еще раз, значит, есть задачи. Есть задача, и она должна быть поставлена, и дальше определены возможности ее решения. Значит, если говорить по судостроению, здесь есть, во-первых, задача лоббирования заказа со стороны крупных наших госкомпаний, это первое, с компанией с государственным участием. Вторая задача тоже была поставлена, целый ряд моментов, опять же, позиция города может быть в направлении наших судостроительных предприятий, уже касающихся самой госпрограммы. Самой госпрограммы, чтобы был все-таки больше крен в научно-технический задел, потому что это тоже в интересах Санкт-Петербурга, потому что у нас по судостроению полный профиль. У нас и предприятия, у нас и НИИ, у нас и КБ, у нас и вузы соответствующие, кораблестроительный институт, поэтому мы заинтересованы именно в такой структуре программы, которая бы создавала гораздо больше рабочих мест и заказа именно нашему судостроительному комплексу. То есть первый вопрос судостроения – это и мы вот этот вопрос, готовы ли мы сотрудничать или нет. Вот здесь вот мы готовы все сделать и соединить наши возможности и профессиональные, и лоббистские, чтобы вопросы на федеральном уровне решались и принимать участие в корректировке программы по развитию судостроения гражданской морской техники и законодательства, потому что тут может быть изменения по части вопросов. Есть же у нас отдельные законы, законодательство по развитию судостроения. Вот, вот возможности. Если будет позиция, что у нас все хорошо.
Вот вам примерно так и говорили, по-моему, промышленники, которые собрались...
Промышленники, вот которые... дело в том, что это дальше плод, насколько я понимаю, плод работы, очевидно, все-таки руководство комитета по промышленности, с привлечением тех промышленников, которые в этом обсуждении не участвовали. Потому что в этой статье «Петербургский дневник» ссылка как раз на тех, кто не участвовал в обсуждении и на этом круглом столе не был.
То есть не хотят ваши предложения?
Ну, посмотрим.
Насколько хотят.
Один комитет не хочет для начала признаться в том, что он не выполнил свою работу и функцию. И в течение нескольких лет умудрился не осуществить то, что я называю инвентаризацией. В штуках, в тоннах и в километрах посчитать, что у нас делается на предприятиях промышленности, где есть производственные мощности, где их нет, где есть численность, где ее уже нет, где есть кадры, где их нет, где есть резервы.
Они не могут сами прийти и сказать, вот я предприятие, мне нужен заказ, а Кировский завод не придет, его там нет, не нужен ему заказ. Почему город должен проводить инвентаризацию, а не сами предприятия не могут рассказать о себе, кто чего хочет?
Ну, потому что вы думаете, что деградация менеджмента, она, произошла только на государственном уровне. Деградация менеджмента, она уже и затронула многие предприятия. Везде пришли так называемые эффективные менеджеры. Очень на многих предприятиях полностью произошло вымывание инженерно-технического менеджмента, инженерно-технического руководства. И потом, как правило, отдельные предприятия, они вот в целом проблему отрасли поставить не могут. То, что раньше у нас делали представители отраслевых научно-исследовательских институтов. Вот, собственно говоря, наиболее членораздельный анализ был представлен по судостроению. Почему? Потому что там его представлял руководитель отделения ЦНИИ Крылова, то есть Центрального научно-исследовательского института в области судостроения, где есть аккумуляция и анализ содержательный, профессиональный того, что творится в судостроении, поэтому были предложения, и они, в принципе, я думаю, вполне способны разработать детальную программу или, как теперь принято говорить, дорожную карту. По другим отраслям эти отраслевые НИИ или не существуют, или разгромлены. Последнее время были разгромлены, это уже позиция федерального, и мы сегодня только этот вопрос обсуждали, федерального министерства образования, разгромлены факультеты экономические, инженерно-экономические, которые были в технических вузах. Так если нет отраслевых НИИ, то хотя бы вот эту функцию разработки каких-то таких, ну вот, программ или дорожных карт, если не использовать слово «план», могли бы делать кафедры, соответствующие инженерно-экономические, ну, политехнического института, ЛИТМО и так далее. Поэтому здесь нужно четко понимать, что у отдельных, отдельных директоров предприятий, у них, как правило, ну, за исключением единиц, нет вот этого, ну, как бы, отраслевого мышления, если не сохранилось такое, ну, как бы, отраслевое, аналитическое, научно-методическое звено.
Можно к политике вернуться? Давайте. Я чувствую, что вы вот много можете говорить.
Ну, в общем, да? Короче говоря, вот это то направление, где сотрудничество возможно, помощь возможна. Но если будет говорить, что все хорошо, рынок там расставит, а мы делаем все, что можно, и у нас вообще лучше, чем, значит, где-то в другом месте, то, ну, как бы, в результате критика будет неизбежна, потому что рано или поздно, значит, ситуация-то от того, что мы будем говорить «халва-халва», не улучшается, и, как бы, можем потерять. Ну, не потерять, потерять мы полностью не можем, но если у нас уже в промышленности трудится в два раза меньше, чем в розничной торговле и общественном питании, там 600 тысяч, а здесь 300 тысяч, то, соответственно, это дальше будет скукоживаться, и вот этот сектор. А это что значит? Что будет меньше рабочих мест инженерно-технических, научно-производственных, опытно-конструкторских. Ну, то есть, где будет работать наши петербуржцы? Образованные, культурные. Где адекватные их потенциалу рабочие места? Где?
А разве это не общая практика, когда у вас сфера обслуживания гораздо больше, чем сфера производства?
Ну, во-первых, это не общая практика. Во-вторых, она не два раза и не для Санкт-Петербурга, который является центром, всегда был промышленным, научно-производственным центром. Что такое наша промышленность? Это научно-производственное объединение. Значит, у вас этот комплекс, ну вот, уменьшается, а дальше мультипликативный эффект. Нет, значит, нет промышленности, нет научно-производственной базы. Что будут делать наши сферы образования, технические вузы? Для кого они будут готовить кадры?
Тут Сергей Геннадьевич хочет про политику.
Да, где они будут работать?
Нет, я могу и про экономику.
Это мультипликативный эффект, потому что все равно отраслевая специализация Санкт-Петербурга, это вообще вопросы из ранних 90-х годов. Илларионов, он говорил, что мы вот будем теперь вот то Северной Венеции, то там, значит...
Ну, это
будем,
какие-то ориентиры.
Да, и будем, жить на туризме. Мы на туризме, только на туризме. Мы не Северная... То есть мы Северная Венеция, конечно, по красоте и всему, но как Венеция в 300 тысяч населения, значит, мы жить не сможем. Только на туризме и только на социокультурном профиле. Наш профиль традиционный, со времен еще дореволюционных, научно-промышленный.
А вот вам не кажется, что в городе такая вот стагнация есть, да? Что...
Ну, а стагнация есть и в стране, и в городе, конечно.
Нет, ну, после вот активного губернатора Матвиенко, да? Есть такое тихое управление городом, которое никак себя не проявляет. Это хорошо, плохо, можно что-то поменять.
Ну, первое, есть же объективные причины. Есть период благоприятный, за исключением кризиса 2008-2009 года, очень кратковременный. Все-таки это был период роста и период вообще нефтяного дождя. Ну вот, абсолютного нефтяного дождя. Я считаю, что как и в стране, эта сверхблагоприятная конъюнктура была потрачена бездарно, так, в общем-то, и в Санкт-Петербурге. Потому что все проблемы с инвесторами и с тем же «Газпромом», которому якобы мы чем-то были обязаны за то, что он к нам, значит, переехал, в итоге, значит, кратковременный приток средств, он как, значит, пришел, так и ушел, в связи с принятием закона о консолидированной группе налогоплательщиков. навесил нам стройки в начале Охта-центр, мы имеем яму и потраченные за счет городского бюджета около 3 миллиардов рублей безвозвратных, и мы имеем Лахта-центр, который, во-первых, скажется отрицательно на небесной линии. Я уже говорила, стоимость, огромная стоимость транспортных, дополнительных транспортных вложений, инфраструктурных вложений для того, чтобы...
Ну, то есть хорошо, все... что сейчас такое вот затишье, да?
Значит, я пока говорила о том, что вот тот...
Мне просто еще много вопросов.
Тот нефтяной дождь, который был, был, на мой взгляд, потрачен неэффективно. То есть достаточно бездарно была использована благоприятная конъюнктура. Не только в Петербурге, но в целом по стране. Дальше. Развитие автомобильного кластера, которые говорили, что мы теперь будем автомобильной столицей. Куски земли были отданы, на мой взгляд, я анализировала эти документы, заведомо ниже стоимости этих земельных участков, в очень благоприятном месте, это на пути к аэропорту Пулково. Эффекта этот автомобильный кластер ожидаемого не дал и не мог дать, потому что очень низкая степень локализации, ну, то есть мультипликативный эффект на смежные отрасли, это фактически отверточная сборка. В общем-то, я тоже говорила, и вот Антон, по-моему, помнит, что я выступала против этого автомобильного кластера. Все мне говорили, что я вообще такой ретроград, ничего не понимаю, это, значит, наше все. Но, тем не менее, во-первых, низкая степень локализации, фактически способ просто продвижения продукции.
Это федеральное решение же, да, оно там... Минэкономики или
Минпром Минэкономики, Минпром, он ничего не определяет.
Как
это просто
локализации.
Это привлечение, нет, это привлечение было как бы зарубежных инвесторов на нашу землю, предоставление им льготных условий. Вот, пожалуйста, размещайтесь именно здесь. Вот не в Тольятти, а давайте к нам.
Так у нас же борьба шла там с Калужской областью, они ушли бы туда.
Ну,
мы бы
в это время лучше сосредоточились на энергомашиностроении, судостроении и радиоэлектронике. И не допустили в это время сокращения даже вот за время этого возни с автомобильным кластером в секторе Research and Development, наука и ОКР, сократило 70 тысяч работников. А в совокупности это вот до сокращения и закрытия предприятие в автомобильном кластере было обещано только всего-навсего 7 тысяч рабочих мест. Поэтому вот чем надо было на самом деле заниматься.
Скажите, вот раньше вы критиковали много правительства, да? Сейчас у вас бывший коллега Сергей Миронов собирает подписи за отставку правительства Медведева. Вы поддерживаете эту идею?
А вы знаете что? Меня вот Сергей Миронов очень удивляет одна вещь. Почему бы Сергею Миронову не собирать подписи 10 миллионов со всей страны за отставку правительства, а не собрать бы хотя бы 60 подписей с депутатов Государственной Думы, члены фракции «Справедливая Россия» за отставку правительства? И почему, значит, нужно орать на всех, значит, площадях об отставке правительства и не заикнуться на этом при отчете правительства? Понимаете, поэтому здесь просто абсолютная подмена понятий. Не нужно 10 миллионов подписей, нужно 90 подписей. 90 всего-навсего.
Я понял, это пиар-акция.
Да, абсолютно, и не меньше, абсолютно, то есть абсолютно проверяемая. Вот отчет правительства. Подписи за отставку. Соберите со своих депутатов. Начните. Поэтому это абсолютно, как бы, причем очень четкое, как бы, различие. То же самое там требование национализации банков, да? Вот Миронов собирает подписи за, значит, требование отставка правительства и национализация банков. А закон о национализации банков внесен?
То есть не надо правительство в отставку отправлять, нет, если говорить вот не о Миронове, а о Медведеве.
Нет, если говорить о Медведеве, значит, необходимо, безусловно, отправить в отставку весь финансово-экономический блок. Безусловно. Потому что правительство, оно разное. Там есть Шойгу, Я очень высоко оцениваю результаты его работы. Для меня, да, надо сказать, большое удивление было, что за такой короткий срок можно так реанимировать после разгрома Сердюковского Министерства обороны. Просто я знаю, что было сделано по финансовой части, что было сделано в области как бы налаживания отношений с оборонным комплексом. То есть здесь результаты, безусловно, есть. Есть результаты, я тоже высоко оцениваю Лаврова.
Так, хорошо, а вот говорят, что Алексей Кудрин может стать заменой, я не знаю, там, Медведеву. Или,
но
там...
это будет еще хуже. Вот то, что я могу четко совершенно сказать, что если Алексей Кудрин будет на месте премьер-министра, это еще хуже.
А вы бы кого поставили? Глазьева?
Ну, в смысле, кого бы я поставила финансово-экономический блок?
Ну, или премьером, или финансово-экономический блок.
Ну, финансово-экономический блок, там есть много людей, которые могли бы. Но я из экономистов, я высоко оцениваю бывшего зампреда счетной палаты Валерия Горегляда. Я считаю, что сильный экономист, вообще руководитель ведомств, он сейчас аудитор счетной палаты, Юрий Росляк. Ну вот, то есть есть много как бы фигур масштабных, и которые выполняли аналогичные функции, но это должны быть, конечно, люди не чубайсовского клана, потому что чубайсовский клан, которому, безусловно, принадлежит Алексей Кудрин, это та когорта политиков, экономистов и финансистов, благодаря которым страна сейчас находится в экономическом кризисе.
Нам, конечно, надо заканчивать. Можно последнее я хотел вас спросить? Вот я почитал в программе Столыпинского клуба, которая соотносится с партией роста каким-то образом, да, что надо зафиксировать курс рубля на неком заниженном уровне, да, для того, чтобы промышленность развивалась.
Да.
Это какой вот курс, скажите, чтобы мы
знали?
Ну,
с этим я согласна. Я думаю, что его нужно было зафиксировать на уровне 70-75 рублей за доллар. И в условиях повышения цены на нефть, а сейчас этот тренд будет иметь место, не допускать укрепления рубля. Я не совсем согласна в предложениях Столыпинского клуба, но вот как раз с этим, с этой позиции я согласна.
А не допускать каким образом?
Не допускать каким образом? Приобретать валюту, пополнять золотовалютные
деньги
резервы.
Деньги печатать, рубли.
Рубли, на них покупать доллары, пополнять золотовалютные резервы.
Разгонится.
Это большое ваше заблуждение, потому что опыт показывает, что нет корреляционной связи между эмиссией, эмиссией и инфляции.
А говорят, что есть связь между эмиссией и утеканием капиталов за границу.
Ну, еще раз.
То есть, что эмиссия будет связана с необходимостью введения валютных ограничений.
Ну, опять же, у вас при притоке, вопросы недопущения укрепления рубля и, у вас возникают оттоки-притоки и вообще спекулятивные различные движения, спекуляции. Тогда, когда у вас неустойчивая, постоянно меняющаяся политика, и те, кто имеют инсайдерскую информацию, используют ее, вы знаете, что нет стабильной политики укрепления, то есть, недопущения укрепления рубля. Значит, курс будет меняться, в зависимости от текущей конъюнктуры, иногда будет каким-то образом включаться центральный банк. Если вы все это знаете, вы запускаете те или иные операции и получаете выгоду от игры на рынке, в данном случае валютном, за счет того, что вы представляете ситуацию, представляете в связи с этим позицию Центрального банка. Если будет заранее известно, четко, совершенно, что у нас политика стабильного, фиксирована, кстати говоря, как проводил эту политику Китай. Что значит фиксированного курса по отношению к доллару? Это примерно та политика, которую осуществлял Китай, и не допускал укрепления юаня.
Мы
спрашиваем, и пополнял золотовалютные резервы, достигнув...
Знаете, про Китай мы поговорим с вами отдельно.
Да.
Спасибо большое. Нам очень интересно, нас побьют следующие люди, которые должны прийти между нами. Спасибо большое. Это была Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы в нашем эфире.